Однажды, приехав к Данкевичу со своим шефом профессором Чистяковым, Тулин увидел из окна кабинета Крылова. Вместе с рабочими он сгружал во дворе ящики с грузовика. Тулин попросил разрешения выйти и побежал вниз. Крылов улыбался, как ни в чем не бывало. Он устроился слесарем в институтскую мастерскую. Дальше будет видно. Он взвалил на спину ящик и, пригибаясь, понес к складу. Тулин шел рядом с ним. «Хочешь, я поговорю с Чистяковым и устрою тебя к нам?» «Нет, я буду работать здесь», — сказал Крылов. «Упорство непризнанного самородка! Ах, как красиво! Давай, давай, вкалывай, получишь пятый разряд. Данкевич будет рыдать от умиления». Крылов сбросил ящик. «Не трави. Я тебя ни о чем не прошу. Оставь меня в покое. Чего ты меня равняешь к себе? Единственное, что у меня есть, это желание работать здесь. И если я уйду, тогда мне хана. Думаешь, растрогать этих прохиндеев? На меньшее, чем Данкевич, ты не согласен. Думаешь, у него ты станешь гением?» Крылов взял его за руку и повел в комнату, где по средам происходили семинары физиков. Ничем не примечательную комнату, пропахшую куревом, с двумя рыжими досками и маленькой кафедрой, на которой он когда-то осрамился. «Я должен здесь выступить», — сказал Крылов. «А конференц-зал Академии наук тебя не устраивает?» «Нет», — совершенно серьезно сказал Крылов. «Я выступлю здесь, и они будут слушать меня». «Мечта идиота», — сказал Тулин. «Разве так становится ученым?» На следующий день Крылов столкнулся с Данкевичем в коридоре. «Послушайте, как вас там?» — сердито окликнул его Данкевич. «На что вы надеетесь? Переупрямить меня? Напрасная затея». Крылов почувствовал, как щеки становятся холодными. «Ладно, я ухожу. Мне больше нечем было доказать вам. Можете радоваться. Подумать только, кого вы одолели». Он вдруг услышал злость и грубость своих слов и понял, что погиб. Он стоял перед Юпитером, перед самим Данкевичем. Но именно потому, что он боготворил этого человека, он обязан был сказать ему все. С каждым словом ему становилось холоднее. Когда он вернулся в мастерскую, его бил озноб. Он подал заявление о расчете. В тот же день ему вернули заявление с резолюцией Данкевича назначить старшим лаборантом в лабораторию Аникеева. Требования Аникеева были просты и невероятны. Экспериментатор должен, первое, быть достаточно ленивым, чтобы не делать лишнего, не ковыряться в мелочах. Второе, поменьше читать. Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить. Третье, быть непоследовательным, чтобы, не упуская цели, интересоваться и замечать побочные эффекты. И вообще поменьше фантазии и великих идей. Лаборатория, две комнаты, двое научных работников, третий сам Аникеев. Крылов работает у него. Лаборатория следует процессы электризации. За целый день произносится несколько фраз. Замеры, подсчеты, снова замеры. Так изо дня в день, недели, месяцы. Хорошо. Никто не мешает думать. Приборы, мерцающие экраны осциллографов, мерное постукивание вакуумного насоса. Чуть поглубже вакуум, теперь добавим газа, разряд, замерим, введем в схему детектор, не подходит, надо его приспособить. Замеры, подсчеты, Сережа, выясните погрешности. Замеры, подсчеты, готово, начинаем снова. Замеры, подсчеты, откуда скачок, повторите. Замеры, снова скачок, странно. Вероятно, где-то наводка. Все проверить, заэкранировать, компенсировать, опять скачок. Откуда он берется? Почему такой скачок именно при этой концентрации? Все останавливается. Больше нечего мерить, нечего подсчитывать. Слава богу, кончены проклятые измерения. Что мне делать? Отстаньте, не суйтесь, идите к черту, в столовую, в библиотеку, к дьяволу. Откуда же этот скачок? Аникеев молчит. Неужели и боги могут чего-то не понимать? Экран не светится, стрелки лежат на нуле, тишина. Дни, заполненные тягостным молчанием. Рядом измеряют, подсчитывают. Как хорошо, когда можно замерять и подсчитывать. А что, если тут паразитные токи? Чушь. Откуда им тут? А если от поля земли? Попробуем. Мама родная, конечно, это паразитные токи. А Никеев — гений. Он самый настоящий гений. Он маг, чародей, обыкновенный маг. Вот они, паразитные токи. Но что за прелесть эти паразитики? Но как их устранить? Сережа, давайте повесим вот такой виток. Подсчитайте. Ура! Опять считаем. Опять можно щелкнуть выключателем, и мертвая груда приборов оживает.
Хотел бы я знать, какого черта вы загнули эту кривую вниз?
Я экстраполировал ее по расчетам Брекли.
Кто такой Брекли?
Ну вы же сами, еще в прошлом году его статья была.
Ну и что из этого?
Так ведь там написано.
Мало ли что напечатают, до каких пор вы будете верить всему, что печатают? Что у вас, голова или этажерка?
Но Брекли теоретик, классик.
А вы, Крылов, классический идиот. Ваш Брекли не может отличить вольтметр от патефона.
Мне нужны измерения, а не труха этой старой задницы.
Классиков надо было учить в институте. Здесь у меня нет классиков, здесь опыт. И только опыт, и собственные мозги. Ешьте больше рыбы.
Если кривая не загибается вниз, значит, расчеты Брекли не верны?
Ну и пусть не верны. Пусть вся теория не верна. Испугались?
Придется идти к теоретикам, пусть разбираются. А пока давайте отладим электронику. Приборы показывают черт знает что, кто во что горазд. Мистика. Ничего. Электроника всегда мистика. Почему не работает, никто не знает, и никто не горюет. Так и должно быть. Через неделю схема вдруг начинает работать, и тоже никто не удивляется. Электроника. Теперь даже непонятно, как она могла не работать. Теперь можно выделывать с ней самые рискованные штуки. Она все равно будет работать. Ее уже не заставишь не работать.
Отшлифуйте пластинку, Германия. Не умеете? Поучитесь.
Труха. Так шлифовали в палеозойскую эру.
Лучше, но недостаточно.
Крылов, если вы экспериментатор, вы должны уметь делать все то, что нужно и лучше всех. Иначе вам не сделать ничего нового.
Но тогда не успеешь стать настоящим специалистом. Где тут думать о больших проблемах? Хочется устанавливать взаимосвязь явлений.
Это оставьте для философов. Специалист. Я не знаю, что такое специалист. Я знаю, что такое физик. Специалист старается знать все больше о все меньшем, пока не будет знать все ни о чем. А философ узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем.
Наконец, через 2 недели он отделал пластинку не хуже любого шлифовальщика.
«Нормально», — пробурчал Аникеев.
Они установили пластинку перед излучателем. Опыт продолжался 20 минут, в итоге табличка из 5 цифр. А через 2 дня оказалось, что гипотеза не оправдалась, и таблица вместе с пластинкой отправилась в нижний ящик стола.
Аникеев подмигнул Крылову.
«Такова жизнь экспериментатора».
Этот человек презирал трудности. Всякие мелкие неудачи, неприятности, ошибки, зря потраченное время. Всего этого не стоило даже замечать. Достойные уважения и, следовательно, огорчения были настоящие неудачи, тупики, куда загонял их ход исследований. Аникеев был настоящим прирожденным экспериментатором. Достаточно было посмотреть, как движутся его руки с мягкими, гибкими, как у ребенка, пальцами, регулируя прибор или натягивая кварцевую нить.
Рассказывали, что еще до войны, как-то будучи во Франции, он шутки ради поспорил с представителем фирмы сейфов, что вскроет за полчаса любой из сейфов. И вскрыл. Полиция задержала его и попросила немедленно покинуть страну. Когда у Аникеева спрашивали, правда ли это, он только посмеивался. Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным.
Он действительно никогда не распространялся о себе. Но имя Аникеева, одного из крупнейших физиков, было окружено легендами, тем более многочисленными, чем менее знали о нем. После войны Аникеева назначили одним из руководителей проблемы, так называлась тогда работа над атомной бомбой.
Ему подчинялась группа институтов и заводов, он связывался непосредственно с министрами. Великолепно зная себе цену, он держался независимо и делал так, как считал нужным, не считаясь ни с чьими распоряжениями, даже с указаниями Берия. Безграмотное, порой губительное вмешательство Берия выводили Аникеева из себя. Согласно одной из легенд, выслушав очередное крикливое поучение, Аникеев не выдержал и сказал: «Я ваших трудов по физике не читал, и вы моих тоже, однако по разным причинам».
«Я тебе покажу физику, ты у меня увидишь физику», — сказал Берия.
Аникеев тут же написал письмо в ЦК, требуя оградить проблему от невежественного хозяйничания Берия. В те времена подобный вызов был равносилен самоубийству. От немедленной расправы Аникеева спасла то, что он был слишком известен и нужен. Все же по приказу Берия его отстранили от проблемы и перевели на север, в педагогический институт. Атомники доказывали, что без Аникеева нельзя, особенно сейчас, в период пуска объектов. Все было напрасно. Его друг Лихов, который должен был принять дела, сказал ему с горечью: «Я же тебя предупреждал, вот тебе и вся награда за твое правдолюбие. Чего ты добился? Только делу повредил».
«Дело не пострадает», — сказал Аникеев. «Я не уеду, пока не пустим объекты».
Со своим шальным характером он остался, живя чуть ли не на нелегальном положении, продолжал руководить пусковыми работами. На этот раз он действительно рисковал головой. Начальство делало вид, что не замечает его присутствия. После того, как объекты были успешно пущены, он уехал на север. Научной работы в те годы там не велось, оборудования не было. На свои деньги Аникеев смастерил себе кое-какую аппаратуру и занялся исследованием природы запахов. Он засовывал себе в нос специальные ампулы, иногда доводя себя этими жестокими опытами до обмороков. Он принадлежал к редкому счастливому типу ученых, для которых все, за что бы они ни брались, становится объектом науки. Ему предлагали писать учебники, монографии, он отказывался. Вместо этого время от времени в журналах появлялись маленькие статьи, вернее заметки, на 2-3 странички. «Чем тщательнее выполнена работа, тем меньше о ней приходится писать», — утверждал Аникеев. Сразу после разоблачения Берия Аникеева вызвали в Москву. К тому времени Лихов уже стал академиком, получил множество наград и ведал целым управлением. Он предложил Аникееву возглавить один из институтов. Аникеев отказался. Лихов пробовал его уговорить хотя бы на должность начальника отдела. «Не интересуюсь», — сказал Аникеев. «Давай лабораторию, и то маленькую, не больше 4 сотрудников». Лихов задумался. «Не слишком ли ты самоуверен?» — сказал он. Аникеев пожал плечами. «Посмотрим». «Я бы не решился сейчас взять лабораторию», — сказал Лихов. Аникеев оглядел роскошный, огромный кабинет. «Жалко?»
«Страшно. В лаборатории нет ни академика, ни лаборанта. Там только талантливый экспериментатор или плохой».
«Да, здесь иной масштаб. Да, здесь и академик».
Прощаясь, Лихов сказал: «Наверное, ты прав. Иногда мне самому снится зайчик гальванометра. Никак не установить его на ноль. Сны административного физика, а потом я просыпаюсь и долго убеждаю себя, что на этом месте тоже должен сидеть ученый, что мне нужны масштабы. И еду в эту контору». Лаборатория Аникеева была на особом положении, так он поставил дело. Он организовал себе отдельную мастерскую, раздобыл 2 станка, нанял механика и раз навсегда избавился от всякой зависимости. Тертые, все перевидавшие снабженцы выполняли его заявки вне очереди. Иначе он обрушивался на них на первом же совещании, обращался в партком, дирекцию, главк, стенгазету. Для него не существовало препятствий. Он шел как танк, все подминая, беспощадный и неумолимый, грохоча и ругаясь. От своих помощников он требовал безусловной исполнительности. «Идей у меня самого девать некуда», — предупреждал он. «Хватит на вас всех. Мне нужны люди, которые делают то, что мне надо». Крылов прощал ему все, переполненный счастьем от того, что, наконец, мечта исполнилась. Ослепительных открытий в ближайшие месяцы не предвиделось, угодить Аникееву было нелегко. Каждый день выяснялось, что Крылов не умеет паять, печатать на машинке, ладить
со стеклодувом или что-либо в этом роде. Но спустя 5 минут после очередного разноса Аникеева в глазах Крылова опять проступала блаженная ухмылка. Счастье так и сочилось из него. От того, что на него кричит сам Аникеев. От того, что в таблицах растут столбцы чисел, добытых им, Крыловым. От того, что винегрет в институтском буфете самый вкусный из всех винегретов. Он купил себе шляпу со шнурком. Серый костюм с широкими плечами и широкими брюками вышел из моды, но теперь это не имело никакого значения. То, что он работал у Аникеева, подняло его даже в глазах Тулина. Они снова встречались, Тулин познакомил его со своими друзьями. Почти все они стали уже кандидатами наук или аспирантами. Крылов единственный среди них был лаборантом. Это были веселые и смешливые парни. По субботам приглашали девушек в кафе «Север» или «Дом ученых», щеголяли узкими брюками, пестрыми рубашками. Нравилось, когда их принимали за стиляк. Ворчите, негодуйте. Девицы дразнили чинных дам из «Дома ученых» своими туго обтянутыми юбками со скандальными разрезами. Под мотив узаконенных фоксов 40-х годов выдавали такую трясучку, что старички только моргали. Из «Дома ученых» отправлялись к кому-нибудь, чаще всего к Тулину, который жил с матерью и тетками в большой петербургской квартире на Фонтанке. Тянули вино, распевали блатные песенки, яростно обсуждали музыку будущего, живопись Пикассо, слушали записанный на магнитофоне ультрасовременный джаз, но неизбежно к полуночи оказывалось, что они спорят о взаимоотношении микро- и макромира, радиоастрономии, кибернетике, о вещах, которые занимали тогда всех, и дилетантов, и специалистов. Для них были открытием только что переизданные рассказы Бабеля, очерки Кольцова, появились стихи Цветаевой, публиковали документы, неизвестные при Сталине. Больше всего волновали их вопросы, связанные с последствиями культа, и они горячо и самоуверенно перестраивали этот несовершенный мир. Вместе с Лангмюром, Нильсом Бором, Курчатовым и Капицей они владели важнейшей специальностью эпохи. От них, полагали они, зависит будущее человечества. Они были его пророками, благодетелями, освободителями. У всех у них были блестящие перспективы, незаурядные способности. Двое были талантливыми, трое одаренными, остальные гениями. Они подавали надежды, составляли цвет научной молодежи, служили примером и грозили перевернуть. Они были возмутительно молоды. На каждого приходилось в среднем 0,25 жены и 0,16 детей. Зато средний теннисный разряд доходил до 3,5. Зимой они ходили на лыжах. Летом говорили, что презирают футбол. Они могли стерпеть любое обвинение в невежестве, но смертельно обиделись бы, если кто-нибудь усомнился бы в их умении плавать с аквалангом. Все они печатали статьи в физических журналах, подрабатывали в реферативном журнале. Тех академиков, которых они обожали, они звали Борода, Кентавр, Шкелет, остальных считали склеротиками. Они всячески старались показать, что им нравится то, что бронят или осуждают. Яростно защищали экспрессионистов, но никто из них толком не знал, что это такое. Они нахваливали конкретную музыку и в то же время аккуратно ходили в филармонию, стояли в очереди на концерты приезжих знаменитостей и восторгались Бахом. А когда под Новосибирском начали создавать филиал Академии наук, они первые подали заявление. Тулин был в отчаянии от того, что его не пустили, и долго еще завидовал друзьям, которые писали оттуда письма о бараке в лесу с экспериментальной трубой, о новом их кумире Лаврентьеве, который мерз вместе с ними в дощатом коттедже, пока строился будущий город науки. Крылов возвращался домой по ночным улицам, и голова его кружилась. Она задевала облака, и он слышал скрежет миров, которые сталкивались и гибли в безднах космоса. Галактика неслась сквозь бесконечность, имеющую кривизну, сжималась и вновь расширялась пульсирующая Вселенная. А на крохотной планете Земля, зачем-то разгороженной границами, обыватели копошились в сотах своих жилищ, ничего не слыша, не видя. Он чувствовал себя Гулливером. Когда кончался рабочий день,
Он, выходя из лаборатории, как будто спускался в прошлое, к странным людям, которые еще ездили в трамваях и топили печки дровами. Он возвращался к ним из будущего, посланец далеких миров. «Эй, вы, люди! Знаете ли вы, что вас ждет? А я знаю. Я только что оттуда. Я помогал делать будущее для вас». Мог ли его всерьез огорчать кухонный чад, проникающий в комнатку, которую он снимал у старого чудака-библиофила, временное пристанище бренного тела? Дух его витал в лаборатории. Что значили по сравнению с этим все житейские мелочи? Однако стоило ему вступить в облицованный мрамором вестибюль института, он сам превращался в лилипута. На втором этаже в большой классного вида комнате собирались теоретики. Рядом помещалась каморка, хранилище каталогов. Крылов забирался туда и, приоткрыв низенькую дверцу, слушал, как теоретики трепались. Свои семинары они так и называли — «треп». Официальное название «семинар» совсем не подходило к этому шумному сборищу, где все серьезное перемежалось шутками, и пока писали формулы, рассказывали анекдоты. Проблемы, которые здесь обсуждались, требовали такого напряжения ума, что постоянная разрядка была необходима. Со стороны эти сборища теоретиков выглядели беспечной, веселой болтовней отдыхающих. Впрочем, и весь их рабочий день любому постороннему показался более чем странным. Молодой, здоровый парень появляется в институте в 10, а то и в 11 утра, слоняется по лабораториям, зайдет в библиотеку, перелистает журналы, побалагурит в коридоре с девушками. Изредка его можно увидеть за столом. Что-то он пишет, либо сидит бессмысленно, закатив глаза в потолок. Остальное время болтовня с себе подобными шалопаями. И это считалось работой. Но Крылова, который знавал всякую работу, ничто так не изматывало, как часы, проведенные в хранилище, когда он подслушивал треп теоретиков. Голова лопалась и мозги трещали. Если частицы имеют структуру, значит, у них может быть квадрупольный момент. Томас и Швангер показали. К черту Швангера! Рассмотрим лучше случай частиц с квадрупольным моментом, равным нулю. Стучал мел по доске, синие лохмы дыма вылезали из дверей. Но Томас и Швангер дают для магнитного момента, к черту, 10 в 11 не бывает. Это же натяжка, обман. Цыпочка. Вернейший способ быть обманутым — считать себя хитрее других, поэтому возьмем 10 в 11. Он слышал, как в этой кухне из гуще фактов вываривается истина. Отсюда она начинала долгий путь, облекаясь в формулы, сперва громоздкие и неуверенные, которые следовало уточнять, проверять во всех всевозможных камерах и ловушках и умножителях, а для этого надо было придумывать аппаратуру и разрабатывать методику, и строить эту дорогую аппаратуру. И тут вступали в действие фонды, снабженцы, друзья-приятели, телеграммы, звонки, банк, смежники. И все это ворчало, придиралось, подписывало и не подписывало, а тем временем механики что-то вытачивали. Посреди лаборатории что-то монтировалось, отлаживалось, определяли поправки приборов. И, наконец, ставились опыты для того, чтобы получить десятки, а то и сотни метров пленки и тысячи записей и фотографий. Потом все это надо было обработать, подсчитать, свести в таблицы, построить кривые, проанализировать, передать в институт электрикам, которые, конечно, не желали иметь дело с новой формулой и новыми идеями, и которых приходилось уговаривать. И, наконец, они брались и начинали загрублять и упрощать, перекидывать от изоляционщиков к вакуумщикам, от них конструкторам, постепенно воплощая все это в медь, стекло, электроды. И в результате получалась какая-нибудь крохотная лампа или усилитель. А через несколько лет уже тысячи таких ламп шли по конвейеру, отданные во власть цеховым технологам, мастерам, в быстрые руки девушек-монтажниц, из которых никто понятия не имел об этой скучного вида тесной комнате, откуда все началось, где зарождались истоки будущих рек, новые идеи, физические законы. Когда теоретики уходили, Крылов осторожно вступал в опустевшую комнату, подходил к рыжей доске, испещренной уравнениями, вздыхал. Кто он? Экспериментатор или теоретик? Он доказывал себе, что экспериментальная работа – самое главное. Приборы – это орудия, которыми человек впервые прикасается к тайнам природы. Важно добыть факты. Идеи сменяются, факты остаются, факты – вечная ценность. Он медленно спускался к себе в лабораторию, покидая этот недоступный, высший мир чистой мысли, свободный от рубильников, проводов, погрешности гальванометра. Постепенно он начинал испытывать угнетение от властной нетерпимости Аникеева. Сила ума Аникеева подавляла, связывала. Рядом с ним думать было невозможно. Все равно думай, не думай, он заставит всех мыслить по-своему. Он насильно вколачивал свои соображения, их убедительность исключала всякие другие поиски. На Октябрьском прослышали, что у Аникеева получаются обещающие результаты по исследованию разряда. Гатынян приехал в институт, и Крылов свел его с Аникеевым. Гатынян хотел заложить аникеевскую разработку в проект новой аппаратуры для линий передач. Крылов был счастлив, что хоть чем-то может помочь своим, но Аникеев встретил главного конструктора холодно.
«Чудеса!» — сказал он. «Разве на вас нажимают? Делайте, как делаете. У нас еще все в тумане. Кто вам наболтал?» Он подозрительно взглянул на Крылова. «Мы весь риск берем на себя», — сказал Гатынян. «Мы верим, что у вас все получится». Аникеев раскланялся. «Спасибо». «Ну вам-то что за выгода? Вы же производственники. Вы должны противиться внедрению нового, а вы хватаете из рук недопеченное. Так не бывает. Это ж беспорядок».
Главный натянуто улыбнулся. «Конечно, если у вас сорвется, получится беда, но еще большая беда, если мы будем выпускать аппаратуру образца 40-х годов». Он развернул перед Аникеевым схемы аппаратуры, применявшихся на опытной линии. Аникеев поморщился. «Да, это, конечно, тухлятина. Но подождите, пока мы отработаем. Невозможно. Пообещаю вам, так вы в полной надежде начнете перестраивать производство».
«Факт», — сказал главный.
«Будем готовить участки для малых выключателей. Отливку трубок наладим». Аникеев поехал с ним на завод, вернулся оттуда расстроенным, набросился на Крылова. «Это вы меня втянули! Ну как им отказать? Как, я вас спрашиваю?» Было, конечно, страшновато. Результат технически осуществимый, конструктивный, должен был получиться во что бы то ни стало, вопреки всем случайностям и к намеченному сроку.
«Все равно, что обещать вернуть долг из кошелька, который я найду в подъезде через неделю», — бурчал Аникеев. Крылов только посмеивался, он понимал, Аникеев в душе восхищается и главным, и ребятами из КБ. И вот тут-то Крылов имел глупость указать Аникееву на масштабную поправку. Крылов предлагал определить ее не опытным путем, а расчетом. Так будет быстрее и проще. Аникеев с непроницаемым лицом выслушал его доводы, и когда, наконец, Крылов замолчал, Аникеев тихонько запел.
Не отрываясь от окулятора прибора, он пропел «Тореадор», «Вополе березонька», «Синие ночи», потом спросил. «Вам известно, Крылов, кто опаснее дурака? Не знаете? Дурак с инициативой».